Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». И это программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня Михаил Виноградов, политолог и президент фонда «Петербургская политика». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Между прочим, в студии, вживую, очень приятно, и всегда диалог получается интереснее. Давайте начнем с Дональда Трампа. Он победил на выборах. До последнего никто не знал, во всяком случае, как говорят аналитики, кто же все-таки победит на выборах в Соединенных Штатах. Для Путина что означает победа Трампа?
Новые впечатления, новые ощущения, новые ожидания и тревоги. Потому что, во-первых, сам Трамп, человек, который не очень точно знает, что ожидать от себя завтра. Во-вторых, я думаю, что команда Трампа, как она будет формироваться, одной из задач будет ее усиливать, эту загадку. Даже если есть знание, что делать завтра, все равно желание сохранить или даже расширить за собой свободу маневра, оно для политика вообще важно, а для Трампа это еще и комфортно. Если мы вспомним его первый срок президентства, когда, не знаю, то он воевал с Китаем, потом он дружил с Северной Кореей. Оно каждый раз ничем особенно не заканчивался, он переключался на что-нибудь еще, но вот это ощущение в потоке для него довольно...
Простите, пожалуйста, развернуть на себя микрофон, а то он почему-то оказался, да.
Возможно, так лучше. Вот, для него оно комфортно и интересно. Поэтому, если как-то начинать просчитывать, естественно, у Трампа есть несколько вариантов по главному для российской стороны вопроса. Вариант первый, да, если показать результат, некая самоцель, зафиксировать текущую расстановку сил, где у России там последний месяц-полтора, скорее, она вернула себе инициативу, вот, и подтверждая стереотипы о том, что Трамп типа кремлевский агент, там, да, попытаться склонить чашу весов в пользу Москвы, зафиксировав некий результат. Конечно, не уничтожающий украинскую государственность, но позволяющий всем и Москве, и Вашингтону сохранить лицо. Вариант второй, противоположный, естественно, да, показать, кто в доме хозяин, показать, что за ястребы пришли и как неправильно делали все предыдущие слабаки, и начать, собственно, принуждение России к миру самыми разными средствами.
Принуждение именно России, не Украины.
Ну, если первый вариант комфортно для Москвы принуждает, конечно, в большей степени давление на Украину, то второй вариант принуждение Москвы к миру, тем более люди, которые вокруг Трампа сегодня собрались, похоже, вполне внутренне, идеологически, психологически готовы больше к такому сценарию. Вариант третий – решить, что это вообще не главное. Что, ну, мало ли в мире конфликтов, там, да, вот есть Ближний Восток, который действительно в большей степени последний год в фокусе внимания американского общественного мнения и где у американской политики больше интереснее такая история. Есть какие-то еще новые темы, которые будут возникать, поэтому как-то ткнуть в тему Украины-России, если обнаружится, что там примерно сохраняется статус-кво, это патовая ситуация, которая уже больше двух лет, ну, переключиться на что-нибудь другое и потом к этому вернуться. Когда мы смотрим, не знаю, сериалы про там, Госдепартамент США, про американских политиков, это же все время жизнь в режиме реагирования на новости. Происходит, не знаю, землетрясение в Индонезии или переворот где-то в Африке, все дела бросаются и тушится очередной пожар, а остальные пожары как-то потихоньку тлеют. Все эти три варианта для российской стороны возможны. Наверное, Трампа воспринимают в Москве как более сильную фигуру, чем Харрис.
То есть хотели бы Харрис?
Но это же всегда не просто хотеть слабую фигуру или сильную. Для Москвы немного неожиданно, что собственно, некая консолидированность американской власти, то есть у республиканцев и большинство в Конгрессе, и президент, поэтому решения, возможно, будут приниматься легче и быстрее. Вот. Но все равно, наверное, это некий черный ящик, то есть ожидание, что, ну, внутреннее. Наверное, так, Москва, ну, постоянно чего-то ожидала. Вот подождите, не знаю, будут выборы в Европарламент. Вот подождите, не знаю, будут выборы в Грузии. Подождите, будут выборы в Молдове, и все поменяется, да? А сейчас первый раз как будто бы на фоне всех этих ожиданий, французских выборов, там, британских, что-то существенно поменялось. Но дальше никакой модели для прогноза нет. Одни говорят, республиканцы, они более прагматические, более идеалистические, с ними поэтому проще. Другие говорят, минуточку, республиканцы санкции более жесткие, более такие про добро и зло по-своему. Вот. И более того, в глазах части республиканцев, по крайней мере, как раз позиция Москвы не просчитывается как торговая, как прагматическая. В этом виде скорее элемент идеализма и идеологии. То есть, не очень понятной близко республиканцам риторики. Поэтому в прошлых отношениях Москвы и Вашингтона, наверное, сложно искать нынешний сценарий. И сам по себе вопрос, будет ли эта тема принципиально важной. В прошлом, не знаю, были истории, не знаю, советского вторжения в Венгрию, когда в это время шли события на Ближнем Востоке, очередная волна, и тема прошла незамеченной. А были моменты, когда действительно российская политика становилась мишенью, как во время начала войны в Афганистане, и легко никому не было.
Но а играет ли какую-то роль то, что Трамп уже был президентом, Путин уже с ним общался, уже установил какую-то связь, ну как бы знакомое лицо, уже плюс-минус какие-то контакты установлены?
Ну, если формально, понятно, что были неформальные коммуникации, какие-то телефонные разговоры, как говорят, я так понимаю, что формально была когда-то встреча в Хельсинки. И судя по мемуарам, если не ошибаюсь, господина Болтона, там из 50 минут встречи, там процентов 90, если не считать переводчиков, говорил Владимир Путин. То есть это был отчасти монолог, если верить мемуарам Болтона. Означает ли это, что такой монолог устанавливает химию или нет? Из слов Трампа однозначно, собственно, не вытекает. Там, да, какие-то утечки появляются в прессу буквально сегодня. Трамп считает, что Путин понятный человек, а Зеленский непонятный, неправильный и психологически тяготеет к Путину. На чем основаны эти утечки? Не было повода посмотреть и проверить. Потому что человек проявляется же не в заявлениях и ценности человека, а в действиях. Таких внятных действий Трампа во время первого срока ни в пользу России, ни против России, их особенно не было. Какого-то серьезного сближения не происходило, ну и Москва, надо сказать, к нему особенно не стремилась. А с другой стороны, все-таки фон был немножечко мягче, все-таки была такая дерадикализация, когда Крым уже стал отходить на второй план, уже там чемпионат мира по футболу, ощущение такого некого смягчения и выдоха происходило, поэтому особенных поводов ни для сближения, ни для какой-то эскалации при первом Трампе не происходило.
Тут наш слушатель Илья Евсеев спрашивает: Михаил, как вы думаете, почему Кремль категорически отрицает любые контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом? В чем умысел? Спасибо.
Видимо, стороны, если контакты были, мы точно не знаем, видимо, стороны договорились их особенно не светить, потому что первая утечка информации о якобы разговоре Путина с Трампом, она была довольно двусмысленна. В этом можно увидеть, что вот Трамп заметил Путина, позвонил, и начинается новая Ялта. А можно было увидеть довольно жесткий сигнал: не надо к январю ничего эскалировать, никакую Курскую область, никакое что-то еще, не надо пытаться зафиксировать позиции. Если это произойдет в январе, мне это не понравится. Из утечки, которая была, по событию, которое то ли было, то ли нет, можно оба варианта выводов сделать. И второй вариант вывода, наверное, для Кремля тоже не особенно симпатичен и комфортен.
Хорошо, а если говорить про сценарий, который вы сейчас расписали для Дональда Трампа, какой вам кажется более вероятным?
Ну, это же Трамп. Он не знает точно, что от себя ожидать в следующую минуту. Опять же, если посмотреть на мемуары Болтона, такая фигура не самая значимая в американском истеблишменте, ну и не последняя. А Трамп, например, по его воспоминаниям, вообще не читает бумаги, не читает документы. Он реагирует, хотя колоссальная, казалось бы, американская махина, производящая колоссальный документооборот. А помимо личных встреч и личного общения, Трамп реагирует либо на телевизор, либо на твиты. Вот, поэтому это, конечно, задает, с одной стороны, спонтанность, а в чем-то и управляемость. Трамп политик медиазависимый, он идет по текущей повестке, а это значит, что умеючи, в принципе, можно периодически его и корректировать.
А нужно ли как-то оценивать тот факт, что сейчас одним из соратников Дональда Трампа является Илон Маск? Это мало того, что огромная технологическая компания, так еще и Твиттер. Можно ли это оценивать как какой-то инструмент влияния на политику серьезный?
Ну, я думаю, что Маск пока скорее селебрити, потому что показа там, того, что он топ номер один именно на политическом небосклоне, он особенно не демонстрировал. Он периодически выходит с самыми разными темами, довольно эксцентричными, довольно экстравагантными, связанными там и с цифровизацией, и никогда не претендовал на роль такого вот системного, говорящего предсказуемые вещи. Он обычно пытается удивить и озадачить. Поэтому Я предположу, что для медиазависимого Трампа, возможно, есть какие-то еще отношения у них там, да, мы не знаем, но для медиазависимого Трампа Маск тоже человек из телевизора. И в этом плане...
Звезда приглашенная.
Ну, отчасти, да, это магия. Для телезависимых людей это работает. Поэтому с его позицией можно соотноситься, но предсказуемым... Я не думаю, что Трамп посвятит себя тому, чтобы нравиться Маску.
А как думаете, будет какой-то сейчас раскол серьезный в обществе американском? Вроде мы говорим о нем уже давно, еще с прошлых президентских выборов, что общество фактически разделилось на такие 50-50, но вот сейчас, когда снова избран Трамп, возможно, он снова будет выкидывать какие-то эксцентричные решения принимать. Можно ли говорить о том, что это повлияет на общество американское?
Если тема с судом и судебным приговором будет забыта, а она, похоже, постепенно забывается, должен был быть вынесен судебный приговор, но как-то судьи начинают намекать, что, может, сейчас и ни к чему.
Ну, как бы президент, ну что тут?
Тем не менее, американское там право позволяет, собственно, посадить президента в тюрьму, тут нет ничего такого, нет ничего экстремального. Раскол социума, наверное, останется, но существует масса стран там с расколотым обществом, не знаю, Молдова. Прекрасно существует все эти там, 25-30 лет, все разговоры, что Молдова уходит под Румынию, куда-то еще. Она сохраняет государственность, несмотря на то, что, казалось бы, все время вот так 50-50, где-то на грани кто-то что-то дорихтовывает при подсчете голосов. Наверное, раскол останется. С другой стороны, все-таки ощущение, что демократы немножко... проблема скорее в демократах самих, потому что, во-первых, все, ну, Байден сильно запоздал со своим уходом, что породило интересную, спонтанную, но, в общем, авантюрную комбинацию по выдвижению Харрис, которая на старте выглядела фантастически крутой, да, перевести весь антирейтинг, все стрелки на Байдена и начинать с чистого листа, но все равно там, да, то ли внутренняя ситуация в партии, то ли колебания самого Байдена привели, конечно, к серьезной задержке проектирования избирательной кампании. Да, это огорошило и Трампа, который первые пару месяцев был очевидным образом шокирован и раздавлен, тем не менее Трамп восстановился. То есть плюс, ну, все-таки ощущение, что, наверное, с радикализацией повестки демократы палку перегнули, и для восстановления прежней коммуникации со своими потенциальными сторонниками важно не вести дальнейшую радикализацию риторики, а пытаться по чуть-чуть отнимать голоса у тех, кто сегодня высказался за Трампа, такое тоже возможно. Ну, либо вариант третий – взять паузу и 2 года ждать, когда Трамп накосячит, ждать уже выборов в Конгресс и пытаться взять реванш. Может ли накосячить Трамп сам? Ну, как президент американский, внутриполитический, внутриэкономический, он был довольно успешный, один из успешных президентов последнего времени. Вот. Но черным лебедем отчасти выступила пандемия, которая, конечно, повлияла и на экономику, и на общее доверие к власти. Это довольно сильно обрушило позиции Трампа и привело к его поражению. Наверное, все равно будет довольно серьезная реструктуризация в проигравшей партии. Попытки найти стрелочника, виновников, потолкаться локтями – это вполне понятно. Понятная история, и вопрос в том, займет она месяц или там 2 года, скорее это будет зависеть от того, насколько при всей спонтанности, при всей эксцентричности Трамп все-таки будет косячить или будет относительно понятен тем, кто в него поверил и сделал снова ставку на эту лошадь.
Вы говорили, упоминали вот это намерение России к январю зафиксировать как-то позиции, отбить там территории, не знаю, закрепиться в каких-то важных для нее моментах. Курская область, она не забыта, Путин сейчас пытается вместе со своими соратниками как-то решить эту проблему, а то есть ощущение, что будто бы ничего особенного там и не происходит.
Ну, настрой, мы видим, что настрой на российское контрнаступление в Курской области имеет место. Насколько оно результативно, тут оценки экспертов расходятся. Наверное, какого-то стремительного блицкрига, который здесь и сейчас вернет под контроль российских войск территорию Курской области, мы пока не видим. продвижение российских войск происходит, но там публикации там, о том, что уже половина территории России обратно взяла под контроль, насколько я понимаю, пока не верифицированы, к ним стоит относиться пока осторожно. Поэтому, как любое контрнаступление или наступление, как любой маневр, не только даже военный, это всегда эксперимент и немножко авантюра. У этого эксперимента есть логика промежуточная, действительно. Если, в том числе, не по воле России, возможно, Россия к этому и не готова, ну вот возникнет тема фиксироваться по линии соприкосновения, или, как говорит российская сторона, с учетом реалий, возникает, естественно, вопрос про границу в Курской области, потому что сегодняшние реалии, они по Курской области менее комфортны, чем были во время стамбульских переговоров. Но, опять же, признаков того, что Москва готова как-то брать паузу и переосмыслять, я пока не вижу. Это не значит, что этого невозможно, но из внутренней риторики российских руководителей пока не вытекает какой-то принципиальной рефлексии, ощущение усталости, я пока его не вижу. То есть январь, конечно, такая интересная опция, которая может на все повлиять, хотя если, например, все переключатся на Ближний Восток или, не знаю, на что-то еще, возможно, что январь принципиально ничего не изменит, и по-прежнему ситуация на фронтах будет заложником случайностей.
А насколько вообще оправданы разговоры о том, что ближайшие там, ну, вот несколько месяцев они будут решающими, они определяют то, как завершится война между Россией и Украиной?
Ну, это как все время говорят. Вот эти там, что ближайшие 3-4 месяца все решится, это постоянный фон последних уже 2,5 лет. Сейчас, опять же, многое зависит от того, будет ли для Вашингтона принципиальной некое достижение какого-то результата администрации Трампа, и что уходящий Байден еще какие сюрпризы преподнесет, не попытается ли он тоже перестать быть настолько хромоуткой, насколько сейчас он ей является. На самом деле, вот это ощущение, ну, все равно такой ничьей, довольно мучительное, оно пока не преодолено. Естественно, обе стороны не готовы его признавать, поэтому ну, ничего такого шокирующего, экстремального, что побудило бы стороны как-то перенестись к ситуации, я пока не наблюдаю. Пока и фон о том, что нам ближайшие два месяца решающие, или что теперь это навсегда, значит, и тот, и другой фон есть. Вот сегодня кто-то цитировал Александра Дугина, который говорил, что там мы с Западом обречены на вечное противостояние. Вот. То есть ушло слово «победа», но тем не менее вот это ощущение, что навсегда, оно тоже присутствует в российском истеблишменте. Я не до конца убежден, что оно реалистично, но вот такая программирование себя перестать ожидать какого-то чуда, наверное, оно имеет место.
А вообще является ли каким-то значимым общественным фактором тот факт, что Курская область до сих пор не принадлежит полностью России фактически, что там до сих пор находятся украинские войска с лета, несмотря на вот этот постоянный тезис о том, что Россия не пяди своей земли никогда и никому?
Ну, если брать текущую повестку, социум в целом, я думаю, что в повестке этой темы почти нет. Если мы берем жителей Курской области, мы видим, что там ну, такая новая цепочка волнений, тревожности, активности, такой турбулентности даже некоторой. Но думаю, что на таком федеральном уровне по степени как бы, забвения эта тема приблизилась к крокусу.
Угу. То есть она просто забыта?
Ну да, где-то там, как говорят официальный термин, приграничье, точно хороший термин, не до конца понятно, с какой вообще стороны границы все дело происходит. Бывали случаи, когда пауза, которая брала российская власть, она работала в ее пользу. Когда все ждут от тебя каких-то радикальных движений, ты удивляешь всех таким спокойствием, каким-то восточным. Были случаи, когда это работало в пользу России. Бывали случаи, когда это скорее создавало ощущение бессилия. Но на сегодня эта тема скорее не в фокусе, если мы посмотрим повестку последнего месяца, там, не знаю, Quiet Robber, Child Free, вот это вот все, то ну, замещение произошло, не думаю, что сегодня, там, да если там летом политически активные зрители могли включать телевизор в ощущении, ну что там, в Курской области, думаю, что сегодня вот это любопытство, оно заметно снизилось.
А почему российские власти не делают ничего для удовлетворение жителей Курской области. Ну вот сейчас хорошо сняли главу Суджанского района, но, в общем-то, это не то, чтобы какая-то сильно значимая фигура. Жители массово жалуются на то, что нет нормального размещения тех, кто вынужден был эвакуироваться, нет денежной помощи. Ну то есть люди недовольны, люди, многие лишились сейчас своих домов, люди находятся непонятно где, и власти ничего не делают, чтобы несколько скрасить им ситуацию.
Ну, все-таки говоришь, что ничего не делают, это было бы преувеличением. Кампания по размещению, по эвакуации и остается довольно серьезной. С другой стороны, когда мы смотрели интервью жителей Курской области в первые дни, первые недели после происшедшего, ощущение вот временности было, то есть как бы мне вернуться до 1 сентября? А как бы мне вернуться, чтобы успеть убрать картошку? Вот это звучало достаточно серьезно рефреном, что ситуация совсем временная. Сейчас оказалось, что ситуация, ну, наверное, до Нового года принципиально для мирных жителей Курской области ничего не поменяется. Более того, любая эскалация военных действий приводит к разрушению, собственно, всех объектов, для жилых помещений, тем более производств, которые есть. Поэтому это периодическое нагнетание и выплеск усталости, агрессии, ощущения бессилия власти, он происходит. Ну, вопрос в том, действительно, это был разовый выплеск, потому что накопилось там, да, или это будет каким-то постоянным фоном. Пока это больше похоже на разовый выплеск, тем более, что в какой-то веке была какая-то формальная реакция, поменяли главу района, понятно, глава района тоже был заложником ситуации, потому что никто его не готовил к эвакуации, ко всему, что произойдет. То есть, тактически, как не знаю, та ситуация там, с цыганскими погромами, власть показала, что она замечает недовольство граждан, хотя при этом, по-моему, дали какой-то штраф организатору в Курске этих выступлений. А дальше уже действительно вопрос, что будет у тех, кто протестовал, копиться. Ощущение как бы ожидания, ощущение гнева или ощущение бессилия, все равно плетью обуха не перешибешь.
Давайте еще про Северную Корею поговорим. Госдеп США утверждает, что северокорейские войска уже принимают участие в боевых действиях против ВСУ. Также были публикации о том, что заметно число больных туберкулезом среди тех, кто прибыл из Северной Кореи. Скорее всего, как пишут авторы этих публикаций, это не просто какие-то трудовые мигранты, это именно те, кого прислали в армию. Но, в общем, к этому привлечено явно общественное внимание. Если говорить о причинах происходящего, о том, что действительно отправили людей из Северной Кореи воевать за россиян, зачем? В чем смысл этого?
Ну, два варианта объяснения понятны. Первое – необходимость существенным образом быстро укрепить свои позиции в случае большого наступления в той же Курской области. Второй вариант, такой более, что ли, лайтовый, дать некоторый опыт накопить северокорейцам, которые имеют опыт, актуальный опыт боевых действий все-таки начала 50-х годов, причем боевые действия, которые они поначалу выигрывали, а потом все-таки проиграли, с тех пор кое-что в мире изменилось, и вот это некая военизированность Северной Кореи, она не сопровождалась практическим опытом. Не единственный такой пример, там, не знаю, Тайвань или Иран, тоже страны, которые стремятся выглядеть весьма воинственными, весьма милитаризированными, хотя есть мнение у историков, там, что Иран уже много десятилетий, если не веков, не начинал ни одной войны и, в принципе, не особенно соответствует тому имиджу воинственности, который у него сложился в мире. Поэтому лайтовый вариант предполагает некую такую присылку на практику, посмотреть, подобучить и как-то закрепить каким-то содержанием ту внезапную взаимную симпатию, которая разгорелась между Москвой и Пхеньяном. Но надо понимать, что историческая репутация Северной Кореи такова, что любая такая новость о странностях, о парадоксах, о казусах, по ней никогда не будет понятно, правда это или нет. Тем, кто считает, что само по себе задействование северокорейских войск, это такой как бы большой парадокс, большая странность, он, естественно, будет находить эти казусы и в них верить, в них соотноситься. Пока, если честно, мы точно не понимаем, является действительно присутствие северокорейских войск, если они там как в военном отношении значимым, либо постепенно идет процесс направления туда, а не где-то больше, извините, в Сибири, на Дальнем Востоке, либо это скорее такое присутствие, подобное тем, как космонавты социалистических стран в позднесоветское время попадали на орбитальную станцию там, «Салют-7», там вьетнамские космонавты, болгарские, монгольские, в условиях, когда некая большая цель ушла, американцы стали обгонять в космосе после полета на Луну космическую гонку, вот, стали возникать попытки наполнить эту внезапную пустоту пребыванием на орбите стажировками космонавтов из дружественных, понятных Советскому Союзу стран.
А я правильно ведь помню, что это первая страна, которая сама направила людей? Не просто каких-то добровольцев набрали из Непала, а вот прям идите.
Непал не такая большая страна, хотя не так мало там и живет. Слушайте, ну формально, я так понимаю, официального подтверждения российской стороны про северокорейцев нет.
Угу.
Поэтому...
Ну, в любом случае, со ссылкой на источники. Больше ведь...
Ну, мы видели, что действительно довольно большое количество стран, там Индия, Шри-Ланка, оно довольно... Казахстан, довольно болезненно... Узбекистан болезненно относились к разговорам о том, что их граждане участвуют в военных действиях, и потихоньку этих граждан, насколько мы знаем, пытались вытаскивать и изымать. Северная Корея такой тревожности не демонстрировала, поэтому... Независимо от того, что происходит на самом деле, наверное, Пхеньяну комфортно на международной арене, что все-таки в нем видят такого не просто страну-казу, страну-парадокс, таких, не знаю, мамонтов, а почему-то выживших, а страну, которая сегодня, ну пусть и со старшим партнером вместе, игрок прямо на мировой шахматной доске. Наверное, Пхеньяну с этим комфортно. Давно давайте, такого не было.
Давайте сделаем перерыв на рекламу. Я расскажу про книги, которые у нас есть на shop.diletant.media. Сейчас только разгребу эту стопку. Во-первых, у нас есть Виктор Пелевин, свежий. Называется «Виктор Пелевин. Круть». Это книга о том, как связаны разрушенный светом ад и мезозой, что такое магия высшей духовности и почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии. Я прочитала вам аннотацию. Если вы хотите узнать больше про эту книгу, вы можете ее заказать на shop.diletant.media. Как вы понимаете, я сама ее еще не читала, и, в общем-то, вот она вся запакована в пленочку. Еще у нас есть книга Алексея Улюкаева, называется она «Тетрадь в клетку». Вот так она выглядит, тоже на нашем сайте продается. Это четвертая книга стихов Алексея Улюкаева. Можете тоже посмотреть более подробное описание. И она, между прочим, с автографом автора, тоже довольно ценная экземпляр. Ну и третье, что мне оставили здесь на рекламу, это книга «Типичный петербургский чиновник» граф Дмитрий Андреевич Толстой. Небольшая, но тоже интересная для тех, кому эта тема близка, кому бы хотелось про эту личность узнать поболее. shop.diletant.media. Посмотрите, что еще там есть. Когда вы покупаете на нашем сайте книги, вы поддерживаете «Живой гвоздь», вы поддерживаете тех, кто на нем работает, и мы вам за это очень сильно признательны, потому что без вас мы бы просто не смогли работать. Продолжаем эфир. Михаил Виноградов у нас в особом мнении на YouTube-канале «Живой гвоздь». Поговорим немного про Государственную Думу и различные законы. Сейчас приняли закон о пропаганде child-free. Уже все, финально запрещена пропаганда child-free. Только священникам, кажется, можно пропагандировать жизнь без детей. Для всех остальных это теперь карается штрафами и, если я не ошибаюсь, уголовными делами.
Не вчитывался закон.
Ну, в общем, суть в том, что теперь все. Надо всем иметь детей, говорить о том, что дети не нужны, нельзя. Это вряд ли направлено на демографию, вряд ли это работает как прямая связка. Запрещайте пропаганду child-free, все, демография начинает расти. Зачем?
Ну, первое, мы не очень понимаем, что именно запретили. Потому что я, например, с пропагандой child-free, вот с пропагандой, ни разу не сталкивался. Да, безусловно, как бы существуют аргументы в пользу того, чтобы иметь детей. Существуют аргументы в пользу того, чтобы не иметь детей. Вполне понятная линейка аргументов там, да, и наличие, отсутствие детей как бы не снимает всех проблем в жизни, не гарантирует полной самореализации. Это, естественно, те колебания, те размышления, которые у человека во время от времени в жизни возникают, там, наложенные на его как бы, общие жизненные стратегии, на его возможности медицинские, там, финансовые, личностные и прочее. Поэтому, в принципе, никакой такой пропаганды, вот если не считать упоминанием того, что кто-то предпочитает не иметь детей, пропаганды мы, я по крайней мере, не сталкивался, возможно,
с зрителями. Ну, существует сообщество, скажем так.
Ну, не сказать, что оно было значимо в повестке, и оно присутствовало в повестке столь масштабно, сколько присутствуют сегодня депутаты с идеей все это запретить. Опасность здесь, ну, помимо опасности, связанной с произвольной интерпретацией этого закона, с тем, чтобы пропагандой называть все, что угодно, с точки зрения демографии, наверное, некоторая опасность состоит в том, что такая абсолютизация гармонии и счастья, связанного с семейной жизнью, семейными ценностями, с наличием детей, она, естественно, вступает в противоречие жизненными практиками, потому что человек все равно время от времени сталкивается о том, что и там семья, и дети – это не только цвета жизни, это конфликты, это противоречия, это довольно сложные ситуации, накопление там взаимной усталости или собственной усталости и просто накручивание на то, ожидание того, что вот когда у тебя начинается жизнь, когда появляются дети, она, естественно, вызывает, может вызвать впоследствии разочарование и гнев, все остальное. Или, не знаю, история там с послеродовыми депрессиями. Там, да? Значит ли, что сегодня о них нельзя говорить, потому что это косвенная постановка под сомнение целесообразности иметь детей. То есть человек так устроен, что никогда, не особенно в жизни, не бывает доволен, и ни один из жизненных стратегий не ведет его к абсолютному счастью, абсолютной самореализации. То есть передоз некого такого позитива вокруг семейной тематики и темы детей. Да, семья – это удобно, да, дети – это прикольно, и в этом есть масса позитивных моментов. Там, да? Но избыточное нагнетание абсолютно позитивных ожиданий, оно, естественно, будет накладываться, проецироваться на довольно разные жизненные практики, в которых будут оказываться конкретные люди. И здесь вот этот зазор между тем, что официальный мейнстрим требует толковать любые конфликты, любые девиации как отклонение от нормы и того, что так быть не должно, и реальные практики, при котором каждый человек время от времени испытывает сомнения в том, правильно ли он сделал, заведя детей или их не заведя.
То есть это прежде всего какой-то репрессивный аппарат?
Ну, это дает возможность репрессивному аппарату, это, в общем, усиливает тот неопределенность по поводу того, что можно говорить, а что нельзя. То есть еще одну тему, там, да, наряду с прочими темами, не знаю, там, военных действий, истории, религии, там, ЛГБТ, еще одну тему вводит в разряд тем, по которых, наверное, лучше бы не высказываться, потому что грань между допустимым и криминализованным, она будет, эта двойная сплошная, прокладываться каждый раз довольно произвольно. Каких-то больших задач это не решает, потому что те вызовы, которые есть в сегодняшней демографии России, вряд ли связаны всерьез с несуществующей или почти несуществующей пропагандой child-free. И та проблема городских обществ во всем мире, связанная с снижением рождаемости, остается в силе. Остается в силе и проблема, связанная с тем, что поддержка рождаемости в России сегодня акцентирована, а тема поддержки уже родившихся семей с уже имеющимися детьми, она проявлена гораздо слабее. А так или иначе, принимая для себя решения относительно детей, люди в том числе смотрят на конкретные практики вокруг себя. Там, да? Означает ли заведение детей синоним бедности или нищеты, или не означает, там, да? Возникает ли какой-то дополнительный комфорт и ассистирование со стороны государства, там, да? и социума, или не возникает, на что в большей степени акцент на том, что дети наши все и требуется максимальное самоотречение, там, да, или на то, что комфортно должно быть родителям, и только у самодостаточных детей будут самодостаточные родители. Мировые практики здесь довольно разные, вот, и риск того, что дети – это такое самоотречение, и ты на них обречен, такой риск тоже возникает, и содержательных контраргументов не так много, хотя, повторюсь, в теме семьи и детства есть масса притягательных. Важно как бы не испортить эту притягательность от, там, передозом частого употребления того, как это все замечательно и здорово, защищенное от любой критики.
Вот ощущение, что государство является самым активным пропагандистом идеи child-free, это касается и каких-то экономических мер поддержки.
Популяризатором.
Популяризатором, да, потому что экономические меры поддержки и, в принципе, вот эта политика, направленная на поддержание, на поддержку рождаемости, будто бы провоцирует держаться от этого подальше.
Ну, да, по-разному, слушайте, но появилось по последние годы по всей стране, наверное, там масса перинатальных центров, не знаю, тема анестезии при родах, которой практически не было там, в советское время, сегодня там вполне, ну, принципиальное иное распространение, там, да, тебя там держат в больнице там, не две недели, а тоже достаточно быстро выходишь, и возможность там, общения там, с родившимися детьми сегодня заметно больше, чем были полвека назад, поэтому некоторые результаты, они есть, где-то они укладываются в мировой тренд, где-то они связаны с усилиями, вниманием государства, там, да, но всех проблем это не снимает, потому что рождение ребенка – это очень важное, очень ответственное событие, но к нему, собственно, и к нему не сводится процесс взаимодействия родителей и ребенка, а дальше на всю жизнь будет происходить разное.
У вас в телеграм-канале вашем есть сейчас серия постов «Суверенный патриотизм». Вы исследуете эту тему. А насколько вот такие традиционные ценности часто становятся основой, фундаментом для патриотизма?
Такие примеры. Есть такие примеры, не знаю, более характерные для стран азиатских, иногда стран в большей степени ориентированных на изоляцию, типа Непала или Бутана, там, да, или Мьянмы, где военный режим стремится показать себя продолжателем такого и буддистских традиций, и монархических традиций. Поэтому такое происходит. Просто когда мы говорим о патриотизме, тут же есть три очень разных прочтения патриотизма. Зрителям, возможно, покажут, что это почти одно и то же. Первое, о чем мы сегодня часто слышим, это идея, это идеология. Идея России – это патриотизм. То есть такая вещь, которую нужно внедрять, которая сама по себе не появляется, которую нужно там, с молоком матери, со школьной скамьи внедрять. Вторая позиция, что патриотизм – симпатия к своей стране, это скорее чувство. Чувство вполне естественное. Чувство, которое существует у людей самых разных взглядов, и задача государственной политики скорее его не особенно расплескать. Не знаю, анекдоты про Ленина в советское время появляются где-то в 69-м году на фоне массовой кампании по празднованию столетия Ленина. Она шла в течение года. До этого Ленин был вполне позитивной или нейтральной фигурой, а вот все эти анекдоты про там, трехспальную кровать «Ленин всегда с нами», они появляются уже на фоне передоза кампании по продвижению Ленина, что чувство, ну, лояльности, симпатии, интерес к этой персоне, да, там, по полубогу, оно немножко размыло. Третья позиция, что патриотизм скорее проявляет, это ценность. А ценность человека проявляется не в словах, а в действиях. То есть ты можешь говорить, не знаю, что ты child-free, ненавидишь детей, там, не будешь в свою квартиру селить семью с ребенком, а потом, не знаю, спасти ребенка из-под колес там, автобуса. И ценность скорее проявляется в действиях, а не в том, что ты чувствуешь или в том, что ты думаешь. Это три достаточно разных модели, если мы начнем для себя прикидывать, как устроен патриотизм. Это очень причудливая история. Поэтому часто модель таких традиционных ценностей предполагает, конечно, такое воспитание патриотизма сверху, но накладывающееся на такой консервативный тренд, который существует в социуме. Наверное, для сегодняшней России традиционные ценности – это категория достаточно такой, довольно абстрактная, потому что не сказать, что сегодня для России характерны большие семьи с большим количеством людей, там, да, поход в воскресенье в церковь и масса вещей, которые являются обыденностью для традиционного человека. Поэтому сегодня история с традиционными ценностями скорее такая история с идеей, с воспитанием сверху, которая иногда попадает в самоощущение людей, а иногда все-таки выглядит такой не столько консервативной, сколько реваншистской, сколько слегка мракобесной, потому что сегодняшний горожанин все-таки не тождественен селянину там, 19-го даже века и живет совершенно в другом мире и другой атмосфере. А есть страны, где вообще патриотизм как таковой не очень приветствуются. Либо страновой патриотизм. Германия, например, она имеет довольно противоречивую историю 20 века, которую не всегда хочется апеллировать, а скорее делает акцент на идентичность европейскую. В Италии и Испании скорее более силен территориальный патриотизм, там баски, там, итальянские земли и так далее. То есть есть американская модель патриотизма, которая предполагает, там, не знаю, акцентированную такую лояльность флагу и так далее. К этой модели часто иронически относятся в Европе, особенно там, в Северной Европе или в Дании, где все-таки предлагают делать больше акцент не сколько на любви к своей стране, сколько к ее конкретным результатам и достижениям там, не знаю, медицине, экономике и так далее. А лояльность своей стране не играет такой большой роли для такой общей, ну, для, в том числе для официальной повестки. Поэтому модель довольно разная. И есть страны, где вполне людям комфортно оставаться в традиционной повестке, но это страны скорее такие более изолированные, и иногда возникают разломы, связанные с тем, что молодежи это сложнее заходит, и она больше присматривается к каким-то глобальным, глобальным историям и так далее. А так, не знаю, там в какой-нибудь Бутане до 98 года не было телевидения как такового. Местные жители даже не знали, что из местной травы можно делать наркотики. Вот они, ну, им было довольно комфортно, это такая, ну, было понятно и нормально. Потом все-таки телевизор разрешили, и мир стал сложнее.
А вот американский демонстративный патриотизм, он к какому типу скорее относится? К первому или ко второму? Потому что, мне кажется, третий, он совсем особняком стоит.
Длинный разговор. Безусловно, американский патриотизм предполагает ощущение национальной исключительности, того, что мы... Знаете, я когда-то, где-то, по-моему, на юге США слушал разговор нянь русских на детской площадке, да, мир, причем они жили в пространстве повестки Первого канала, там это будет 2016 примерно был, мир катится в пропасть, в Германии мигранты, в Турции попытка переворота, куда катится мир? Как хорошо, что мы здесь, в США, где ничего такого не случится, делали парадоксальный вывод зрители Первого канала. Вот, поэтому ощущение исключительности, некого важности вот такой общей большой Америки, независимо от политических взглядов. И даже если посмотрим на американские сериалы, вот такая лояльность большой Америки имеет серьезное значение даже для самых очевидных подонков в сериале. Ну и, конечно, в значительной степени в американской модели обращена в будущее, ощущение, что будущее за нами, оно может быть сегодня не так оптимистично, как было в середине 20 века, но эта компонента не является лишней, то есть героическое прошлое и вот доминирование в настоящем – это скорее такой гарнир к предвосхищению, предвкушению будущего, в которой ну, мы будем лучшими, и у всех остальных будет примерно как у нас, но чуть хуже.
Мне просто интересно, первый вариант патриотизма, который вы описали, вот это навязывание идеологии, впитывание ее с детского сада, с молоком матери, насколько это эффективный подход, если оценивать опыт других стран?
Да все три подхода примерно эффективны. Да?
Это каждый раз... Остальные два, они как бы не подходы, они идут, мне кажется, изнутри, они не навязываются структурой.
Ну, иногда люди вполне оказываются вполне вовлекаемыми в то, что им предлагается, идут за предложением. Если предложение кажется им более ярким, чем сегодняшняя серая обыденность, в которой не хватает какой-то цели, не хватает ощущения избранности и того, что все не просто так, а иногда люди вполне откликаются и реагируют на такое предложение. Иногда, если дозировка выбирается не очень удачно, получается вот то, что я говорил про столетие Ленина. Поэтому здесь всегда вопрос дозировки, но как раз дискуссии о дозировке ее подчас не хватает, потому что сегодня российское восприятие патриотизма предполагает либо советскую модель, надо делать примерно как тогда, либо американскую модель такого акцентированного участия там, в ритуалах, подъемов флагов над каждым домом и так далее. Интересная, яркая модель, но мировые практики более разнообразны.
Просто можно ли всему обществу навязать какую-то патриотическую, идеологическую мысль и заставить во всем этом жить?
Ну, во-первых, можно попробовать и посмотреть, что из этого получится. Наверное, здесь важно, чтобы не возникало каких-то альтернативных полюсов симпатии.
Потому что нужно все изолировать. Максимально.
А это же довольно случайный процесс. Это, не знаю, как в личных отношениях, хотя полюса возникают подчас совершенно неожиданно, как-то не изолируя. В этом есть элемент случайности. Но если всерьез строить такую историю, там, да, то важно, что... Вряд ли можно сделать так, чтобы все верили в официальный контент. Но если остальные альтернативные контенты кажутся еще более сомнительными, еще менее интересными, то, в принципе, это довольно рабочая история, и в это можно играть. Сегодня, безусловно, лояльность там, большому бренду России, она присутствует в России, в том числе присутствует как чувство. И дальше уже вопрос. Вы человеку начинаете рассказывать, что он чувствует, побуждаете как-то чувство больше усиливать, или наоборот, вы заставляете человека проговорить эту эмоцию, это чувство, эту эмоцию убиваете, потому что для человека, людей, особенно для мужчин, например, тяжело проговаривать чувства, и неуютно, и часто это приводит к выхолащиванию той эмоции, которая, казалось бы, раньше была. Знаете, как даже во время событий на Болотной, когда людей спрашивали, а чего вы пришли, обычно то, что они произносили, звучало настолько неинтересно и банально, и явно не отражало тот масштаб эмоций, которые они ощущали.
Ну, потому что это какой-то пафос нужно из себя выдавить, чтобы сказать искренне. Получается как-то, ну, неестественно, если ты говоришь от себя.
Мне поэтому, кажется. Если отвечать цинично, это вопрос оптимальной дозировки там, да, и допущение того, что большое количество людей останется нейтральным, не будет воцерковлено, но и не будет особенно искать альтернативные какие-то... полюса протяжения своих эмоций.
А вы изучали, как это работает в Китае?
В Китае было несколько разных историй, потому что, скажем, при Мао патриотизм был скорее для того, чтобы показать, легитимировать территориальную целостность. Так или иначе, в Китае тоже исторически не всегда все просто было с территориальной целостностью, и сейчас есть территории, стремящиеся быть особняком. Наверное, при Дэн Сяопине в большей степени при, казалось бы, такой смягчении идеологических рамок, но такой классический социалистический патриотизм. После событий на Тяньаньмэнь 1989 года принимается решение, возникает понимание, что, наверное, социализм – это здорово, и мы его оставляем. Красный туризм, китайцы будут миллионами ездить в исторические места Компартии Китая, но мы усиливаем акцент, такой ретро-акцент на многовековую историю Китая, который был мировым лидером, который все обижали, которым навязывали несправедливые договоры. И вот это и невроз, и боль, и ощущение ответственности перед предыдущими поколениями, оно сегодня в Китае продвигается не менее акцентированно, чем там, социализм и справедливость, тем более, что сегодняшний Китай трудно назвать в классической степени такой социалистической, даже левой страной, довольно правой в экономическом плане страна.
Просто у меня возникло ощущение за время моего короткого визита в Китай, что это то, к чему очень хочет стремиться Россия, что вот прям это голубая мечта, мы хотим так же, мы пытаемся.
Да я думаю, что такого глубокого понимания процесса в Китае, в России нет. Все-таки так или иначе русские россияне ощущают себя европейцами, в том числе чисто антропологически. И, знаете, я больше бы видел... Не только в Китае, но, наверное, ощущение, попадая в Китай, ты очень не сразу адаптируешься к этому миру, тебе многое в нем непонятно, а что-то откровенно отталкивает и пугает. Поэтому Китай как место, где сделали по уму, где сбалансировали, где не стали расшатывать, но стали куда-то там, продвигать экономику. Наверное, в этом плане Китай симпатичен, хотя тема того, что сегодняшний Китай, особенно после ковида, находится в таком, на паузе в развитии и нарастают противоречия и снизилась динамика экономического роста, наверное, этой темы в российской повестке сегодня тоже почти нет.
В Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления в школы детей-мигрантов без знания русского. Это тоже часть патриотической повестки?
До конца не решили пока, как это продвигать. Это реакция на то, что в мигрантах, наверное, обыватели бесит прежде всего их незнание русского языка. Даже не тип лица, не культура, не поведение, а вот это непонятная сила незнания языка. А дальше у тебя возникают выборы. Первое, ты говоришь, не знаете языка, там, пошли вон с пляжа. Понятное, История в жизни, она, наверное, не всегда будет срабатывать, потому что все равно детей будут привозить. Просто дети, школа же, помимо всего прочего, это инструмент, не знаю, изоляции детей в потенциально опасном возрасте и некоторые их социализации. Да? Вот, будет сообщество детей, которые совсем не соприкасаются с этой реальностью. Да? Кто-то не поедет, там, да, ощущая потенциальные там, и репрессии или страх за образование ребенка, который все-таки довольно важен в постсоветском мире. Вот. С другой стороны, есть опыт, не знаю, стран Латинской Америки, когда, приходя в школу с минимальным знанием языка, к тебе представляют учителя, который тебя как-то коучит, который с тобой работает в дополнительное время, среда тоже тебя вовлекает. Это вопрос внутреннего выбора, социализации мигрантов. Это проблема мигрантов или это проблема страны, куда они все равно будут ехать? Что тебе важнее, как бы изолировать, сохранять собственное «я», несмотря на риски, связанные с оттоком трудовых ресурсов, или максимальное вовлечение самых разных людей, самыми разными бэкграундами, предысториями в свои как бы ценности, в свою культуру, атмосферу вот этой уникальной России там, и уникального русского языка? Это вопрос политического выбора, который, мне кажется, было бы полезно проговаривать при внесении подобного рода законопроектов в пользу каждого из решений, из своей аргументации. Но поскольку все сводится к простым решениям, давай, и когда есть конкуренция идеи, давайте, что мы запретим сегодня, естественно, запретить понятнее и проще, чем интегрировать этих потенциально интегрируемых, но непонятных людей в русскую цивилизацию.
А какие есть аргументы за вот подобное решение?
Ну, меньше будут, они будут приезжать с семьями. Значит, они будут приезжать временно и потом обратно уезжать. Хотя часть мигрантов и так приезжают на заработки. Я помню, в конце нулевых я был, по-моему, в Чите и спросил, а где китайцы, про которых много до этого говорили. Ну как, у вас же кризис начался финансовый, стройки остановились, китайцы уехали. Mm-hmm. Получил я ответ. То есть в миграции, конечно, много такого прагматически ситуативного. Там российский рынок не единственный, и не все мечтают зацепиться, как и не все африканцы, которых мы сегодня видим в Москве курьерами, кем-то еще, мечтают зацепиться за эту... не самую даже с точки зрения климата комфортную реальность. Поэтому риски тоже здесь совершенно понятны, в том числе связанные с ростом цен на такси, с ростом цен, ну, с очевидной нехваткой трудовых ресурсов. Поэтому, ну, опять, время скорее простых решений, чем проговора. А давайте сократим число мигрантов, хотя по большому счету количество мигрантов сократилось и так. Отчасти в силу того, что российский рынок сначала был менее привлекателен, потому что рубль падал сильнее, чем валюты стран СНГ. А потом, когда независимо от того, паспорт у тебя не паспорт, ты рискуешь попасть на фронт, и более того, ты получаешь большие проблемы на въезде в страну, потому что сегодня вы прилетаете в Шереметьево, и там совершенно отдельные очереди, многочасовые по час для всех, у кого не российские. И паспорта из потенциально подозрительных, что называется, стран. И, конечно, поток довольно сильно сократился. И в этом году жаловались в массе регионов, что, не знаю, на том же рынке, не знаю, строительство дач практически брать некого.
А значит ли вот это уменьшение количества мигрантов и потенциально еще большее уменьшение рост благосостояния россиян? Вот у нас кризис кадровый, будем больше платить, будем привлекать россиян на различные работы, будем лучше оплачивать труд.
Ну, тут опять замкнутый круг, потому что экономический рост требует кадров. Кадров не очень хватает по разным причинам, там, да, в силу демографических проблем, отвлеченность людей на фронтах, общие где-то повышенных ожиданий относительно заработной платы. Поэтому если связывать благосостояние с экономическим ростом, то, наверное, сегодня без привлечения трудовых мигрантов оно невозможно. Если исходить из того, что у нас и так все хорошо, они только отъедают кусок нашего национального пирога, в эту схему можно верить, можно попробовать и посмотреть, так оно будет или нет, потому что мы видим, не знаю, с ценами там на такси, с ценами на целый ряд товаров, мы видим, что пока какой-то вот гармонии и счастья не наступает.
Ну, видимо, оно наступает у, не знаю, Яндекса, который за такси теперь берет бешеные деньги.
Ну, понятная история, потому что Яндекс реагирует на сокращение количества автомобилей, сокращение количества таксистов при сохранении довольно высокого спроса. Поэтому, естественно, единственное возможное для цифровой платформы в этой ситуации действие – это снижать спрос, повышая цены.
Нам пора заканчивать. Это был Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Дальше у нас программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Я уверена, у вас накопилось к нему много вопросов, в том числе в связи с его недавним докладом. И в 22 часа программа «Один» с Дмитрием Быковым. 2 часа удовольствия. Тоже обязательно приходите. Это был YouTube-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь, если вы все еще не подписались и слушаете нас через какие-то другие площадки. Переходите на наш Telegram-канал. Он тоже называется «Живой гвоздь». Там есть все анонсы, там есть расписание, там есть различные вырезки из эфиров. Тоже очень удобно. И, конечно, подписывайтесь на Telegram-канал Михаила Виноградова. Я его всегда читаю с удовольствием, чего и вам советую. Всем большое спасибо и хорошего вечера.
Спасибо.